Господу, это прекрасно, когда мы в правильном месте и в правильное время. У Бога есть свои времена, у Бога свои сроки и место, которое Бог приготовил для нас, оно тоже правильное. Потому что когда мы не в правильном месте, это значит, это место не Божье, то есть Бог его не приготавливал. Бог для своих детей никогда не будет приготавливать места неправильные. Вы согласны со мной? Это правильно. Так и должно быть. Вы знаете, приближается время по многим, если можно сказать, почти по всем обетованиям и пророчествам, которые изложены пророками, апостолами, самим Господом Иисусом Христом. Это время приближается, и, конечно, вы можете сказать, что приближение Господа ждали сами апостолы еще 2000 лет назад почти, но они не могли отследить исполнение пророчеств и обетований Христа. Вы понимаете, в чем наша привилегия? Я не говорю, что мы лучше тех апостолов, нет. Я говорю о том, что мы можем отследить и познать времена последние, которые действительно приближаются. Это очень важно для нас. И люди иногда забывают о том, что приближается Божий день, приближается время. Люди иногда об этом забывают. И иногда люди, неверно думая о будущем, вот послушайте внимательно, когда люди неверно думают о будущем, они забывают о настоящем. Вы понимаете? Это наша с вами жизнь. Тяжелая или легкая, или трудная, или с трудностями, с препятствиями, с проблемами. Но это жизнь. И человек, когда неправильно думает о будущем, он начинает забывать о настоящем. И в итоге эти люди, они не живут настоящим и не живут ради будущего. В итоге, я призываю просто сегодня нас, чтобы мы правильно размышляли над этим, над нашей жизнью, правильно размышляли о будущем. Эти люди, они живут так, как будто никогда не умрут. Но когда они умирают, они начинают понимать, что они никогда и не жили. Понимаете? То зачем нам на одре смертном думать о том, что я плохо прожил свою жизнь, что я неправильно прожил свою жизнь. Когда мы познали Христа и мы познали истину, то нам надо мышление направить в правильное русло и думать о будущем правильно. И когда мы будем думать о будущем правильно, мы начнем понимать, что происходит сегодня, в настоящее время. Это истина, это неизменно. И мы должны над этим работать, потому что день Божий приближается. Аминь. И проповедь моя так и называется сегодня – «Приближение Дня Господня». Приближение Дня Господня. Мы прочитаем сегодня книгу пророка Сафонии, 1 глава, с 1 стиха. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Бог говорит, истреблю с лица земли, говорит Господь, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь. И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима. Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем». Вы понимаете, это обращение, оно сегодня очень актуально не просто к людям всей земли, оно актуально, актуальнее даже к тем, кто уже уверовал в Господа и кто начинает забывать о настоящем времени. Кто легкомысленно относится к своему будущему и думает, я покаялся, я на небе. И не задумывается о том, какое его сердце, какие его мысли, какие его пути и так далее, и так далее. И дальше он говорит, 7 стих, «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. То есть, другими словами, я хочу, чтобы мы понимали, что близок день Господень, и Бог уже приготовил жертвенное заклание и назначил, кого послать, кого позвать. Это относится именно к людям последнего, ну не самого последнего времени, а времени со времен Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы пророчески увидели эти слова, когда Бог говорит, ибо близок день Господень, и уже приготовил Господь жертвенное заклание. То есть мы должны понимать, что в пророчестве всегда скрыт глубокий смысл. В Ветхом Завете всегда скрыт очень серьезный, глубокий духовный смысл. И здесь, когда Бог говорит, что Бог уже приготовил жертвенное заклание, Он говорит о самом Господе Иисусе Христе, о Голгофе. Он говорит, что этот день, он близок, и Бог уже приготовил это заклание и назначил, кого позвать. То есть, другими словами, Бог предопределил церковь свою, ради чего 3,5 года Иисус ходил по этой земле и учил, чтобы оставить своих учеников, своих последователей и установить царствие, церковь свою на этой земле, чтобы через церковь пришло спасение для всех людей. Церковь – это как преддверие Царства Небесного, через которое спастись может каждый человек, любой человек, не только из народа Израиля, не только... И дальше он говорит, «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников». То есть в этот день, то есть когда Бог говорит «в день», мы должны понимать, что слово «день» в Писании, оно не означает там 24 часа или 12 часов дня, да, а это означает какой-то промежуток времени. То есть это какое-то определенное время придет. И вот в это время, когда Иисус был распят на кресте, пришло то время, когда Бог посетит всех, кто уверовал в Него. И те, кто приходит в церковь и одевается неправильно, речь не идет об одежде, речь не идет об наших кофточках, пиджаках и так далее, рубашках. Иноплеменников Израиль принимал. Иноплеменники, вы знаете, среди народа Израиля, когда они вышли из Египта, с ними было очень много иноплеменников, не еврейского народа. Их было очень много. И для них был особый закон. Но потом ихний закон, он становился законом Израиля. Этот закон, ихний закон иноплеменников, говорил, что если ты примешь закон Бога Израилева, ты становишься такой, как мой народ. Все, а в остальном подчиняйся закону Израиля. То есть тебе надо было только согласиться, что я хочу иметь такого Бога, я хочу быть его народом. И исполнять его заповеди. Это прообраз нашего покаяния. Когда мы каялись, мы говорили Иисусу Христу, войди в мое сердце, я буду служить тебе. Все, что было, забылось, теперь я буду служить тебе, и так далее, и так далее. Кровь твоя, и так далее. Нету стандартов молитвы покаяния, да, но каждый из вас, я знаю, покаялся и провозгласил это. И вот речь идет о тех людях, которые пришли в Царство Иисуса Христа и живут в Царстве Христа, то есть живут в Церкви Божьей, относятся под покровом, принадлежат Церкви и под покровом этой Церкви. И одевают одежду тех иноплеменников, которые не приняли Бога. И Бог говорит, я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. И дальше он говорит, посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. То есть, опять же, я говорю о духовных вещах. Обман, насилие – это не физическое насилие в церкви. Но иногда мы навязываем мнение. Иногда мы навязываем, может быть, неправильные какие-то доктрины. Иногда кто-то где-то что-то услышал и приносит это в церковь и навязывает. Это есть духовное насилие. Это насилие над нашим духом, когда ты стоишь в вере, когда ты знаешь, когда ты слушаешь проповедь, применяешь, и вдруг ты где-то услышал и пришел и говоришь, а я вот там слышал. Ты насилуешь себя, позволил, чтобы тебя изнасиловали там где-то, и насилуешь других, когда приносишь эту ложь. Бог это называет обманом, заблуждением, лжеучением. Бог много говорит о лжепророках, и будут у вас, и придут в церковь лжехристы и лжепастыря. Много чего придет ложного. Не думайте, что наша жизнь покаялся и все хорошо. Нет. Если бы так все было, сегодня я не знаю, сколько бы, если, ну, я не по статистике, я не знаю, сколько сегодня христиан в мире. Но если бы все было так просто, то, наверное, уже весь мир бы был бы покаявшийся и спасенный. Если бы все было так просто. Вы понимаете меня? И вот он говорит, посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом, и будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Там, где Бог говорит, извините, там, где Бог говорит, что будет вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах, то здесь мы должны понимать, что подразумевается под другими, под разными рода воротами, это определенные служения, которые находятся внутри церкви. То есть в определенных служениях, в определенных кругах, там домашние группы, молитвенное служение, служение прославления, служение, какое бы оно ни было, это есть там, где будет вопль. И дальше он говорит, рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. Ну, я думаю, здесь говорить не надо, да, в церкви также есть много людей, которые приходят в церковь и ни о чем другом не говорят, как о что, что купил, кто где что дешевле, кто как одевается, а вот твоя кофточка почем, а у меня костюмчик такой-то, такой-то фирм. Да? Ну, у нас этого нету, но я знаю, в других церквях это есть. И вот он говорит дальше. «Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». И будет то время, то есть обремененные серебром – это люди, которые неправильно относятся к финансам, которые обременены вот этим пониманием, как правильно приносить десятину, как правильно приносить пожертвования, приношения. Это все то, что предусматривает Библия. «И будет то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Мы вернемся к этому посланию чуть позже. «И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господа». Вы знаете, когда лет, может, 7 назад, есть в Израиле есть такая организация верующих людей, я не знаю, как ее назвать, организация или служение, вот, служение есть такое, служение пророков. Это организация, это служение, оно включает в себя молитву за весь мир. Туда приезжают молиться очень помазанные люди, служители. Мне довелось побывать там и помолиться даже. Один раз, когда я был в Израиле, меня туда привели. Я помню, это служение называется «Армия Илии». И это люди, которые молятся 24/7, постоянно меняется, идет молитва за весь мир. И они пророчествуют, эти пророчества записывают. Это серьезные пророчества. И еще в то время они говорили, что жених встал с брачного стола и приготовился идти за своей церковью. Понимаете? Ну, естественно, один день – это в Божьем понимании, это не тысяча, ну, в данной ситуации не тысяча лет, но это какой-то определенный срок. То есть время приближается, последнее время приближается. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. То есть, понимаете, когда придет день Господень, и Бога не интересует, насколько ты оградил себя от кого-то или от чего-то, или насколько ты твердо сидишь в своих неправильных убеждениях. Бог не будет на это смотреть. Он придет и сделает свое дело. От этого наше с вами знание, умение и даже вера не зависит. Бог придет в свое время, независимо ни от чего. Он придет. День трубы и брачного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Вы понимаете, что произойдет в последний день? Поэтому, когда мы начинаем разделять то, что Бог предусмотрел для нас, наше будущее, мы начинаем разделять это все и начинаем мыслить какими-то неправильными стандартами. Мы начинаем просто отвергать Божье повеление, мы начинаем отвергать Божьи какие-то правила, которые направлены на наше благо, чтобы мы не потеряли свое будущее, чтобы надежда, которая не постыжает, чтобы она действительно в нашей жизни была исполнена. Поэтому мы должны понимать то, что мы связаны неразрывно связаны с Царством Духовным. Мы в физическом мире, но мы связаны в Духовном Царстве, очень серьезно связаны. И все, что мы делаем на земле, это будет отображено на небесах, и также то, что отображается на небесах, оно будет отображено на земле. Мы не имеем никакого даже права, чтобы что-то изменить из плана Божьего. Понимаете? Все исполнится то, что предусмотрел Бог. Все исполнится. Хотим мы этого или не хотим. Поэтому Писание говорит нам, что то, что мы связаны на земле, то будет связано на небесах. Что мы развяжем на земле, то будет развязано на небесах. То есть это есть непрерывная связь, начиная от сотворения мира, от Ветхого Завета, первого стиха книги Бытия и кончая откровениями, последним стихом книги Откровений. Все это непрерывно связано, оно все переплетается и пересекается друг с другом. Поэтому никогда не разделяйте. Я еще раз повторюсь, что Ветхий Завет, он имеет очень глубокий духовный смысл для того, чтобы мы познавали Иисуса Христа, познавали учения апостолов и так далее, и так далее. И видели глубину ихних учений. И дальше я хотел бы, чтобы мы взяли в пример одну из притч, которую рассказывал Иисус. И это очень интересная притча, популярный текст, который проповедуется во многих церквях практически всегда, проповедовался, и мы об этом говорили. Там глубина откровений, каждый стих – это новая проповедь. Это притча, когда вы помните о том, как был брачный пир, и было много званых и избранных. Да? И это написано в Евангелии от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих мы читаем. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для своего сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. приходите на брачный пир. То есть мы видим, что это пересекается с тем пророчеством, эта притча пересекается с пророчеством Сафонии, которое мы читали. Там тоже уже приготовлен, день Господень близок, и жертвы уже приготовил Господь. То есть все приготовлено. Пятый стих. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Да, вот как мы поступаем иногда, ну не мы, да, а с нами, скорее всего, как поступают люди, которым мы говорим, наши родные, близкие, друзья и знакомые, которым мы говорим с любовью, говорим им о будущем, говорим им, дорогие, ну это невозможно, вы, ну может мы не евангелизируем, когда мы говорим, вы в ад попадете, это не евангелизация, конечно. Но в тесных беседах, когда люди уже знают, мы им говорим, что есть ад, что есть рай, что вас любит Господь. Мы это говорим людям. И мы с искренним сердцем хотим, чтобы они действительно были спасенными. И когда они нам говорят, ты, и там, как обычно, да, штунда, сектант, или еще как-то обзывают, они, в принципе, они убивают нас. Мы являемся теми посланниками Божьими, которые пошли звать, а нас убили. Кто-то, может, из них отвернулся, кто-то из них, может быть, раз пришел и сказал, не, это не мое, мне лучше в дискотеку сходить. Да? А кого-то просто убивают. И вот это как прообраз нас с вами. Оскорбили и убили их. Услышав о сём, седьмой стих, услышав о сём, седьмой стих, да? Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Вы понимаете, да, что Бог, Он не смотрит, злой ты или добрый, наркоман ты или алкоголик. Он на это не смотрит. Он хочет спасения каждому человеку. Потому что каждый наркоман и каждый алкоголик, он достоин царства, если он принимает Иисуса Христа и кается в своих. Наша дочерная церковь в Василькове, в Украине, они начали служение в тюрьмах. И вот во время военных действий в Украине, и эти люди, они, многие из этих заключенных, они уверовали и настолько возжаждали, что теперь в этом служении уже есть особенная программа обучения служителей, евангелистов. И они сейчас учат этих людей уже евангелизировать и проповедовать Евангелие. Понимаете, это и все это происходит во время этих событий, которые происходят сейчас на Украине. Потому что армия, она нуждается также во спасении. Потому что сердца солдат, они озлоблены ненавистью к тем, кто пришел на чужую территорию и убивает ихних детей. У них ненависть возникает. И задача церкви, задача верующих людей – да, они враги, да, понятно, но в твоем сердце не должно быть злобы, не должно быть ненависти. Ты делаешь свою работу, ты защищаешь свою родину, но не храни в своем сердце ненависть, озлобленность. Сегодня мы слушали недавно российских журналистов, которые рассказывали о тех солдатах, российских солдатах, которые не способны воевать, но способны ходить и двигаться. Какой они начали творить беспредел в России? Вы понимаете, что делает война с человеком? Я не защищаю их. Это страна-террорист. Так, как они сейчас поступают, это не назовешь по-другому, как террор. Но сама судьба человека, он побывав на войне, он приходит в свою страну, и он начинает применять и оружие, и насилие уже там, где он, откуда он пошел на эту войну. сплошь и рядом, что сегодня там делается. И вот на Украине вот это служение, я почему об этом говорю? Потому что они заботятся о том, чтобы солдаты, они не были озлоблены. Это очень важно. Отклонились мы немножко от темы. Вернемся. То есть мы говорили о том, что были забраны на брачный пир и злые, и добрые. Поэтому Бог, Он хочет, чтобы через познание Иисуса Христа всякий, кого Бог берет, призывает, чтобы он изменил свое сердце и сел за этот брачный стол, когда это будет происходить. И вот он дальше говорит, 10 стих, «Рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Вы помните пророка Сафонию? Иноплеменники, одевающиеся в одежду иноплеменников, да? То есть люди, одевающиеся в одежду иноплеменников. И он нашел человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Вы понимаете, Бог, видя твое сердце, Он не говорит тебе: «Ты негодяй, убирайся вон отсюда». Он говорит тебе: «Друг, ты как вошел? Ну скажи, искренне скажи, я не прав, я не послушал, был неверным, был каким-то, но искренне скажи это, осознай свою неправильную одежду». В ответ он же молчал. Ну, молчание в такой ситуации – это знак лукавства. Это знак лукавства. Это означало, что меня устраивает моя позиция. Меня устраивает такой, как я есть, но я хочу еще насладиться и от твоего стола. Понимаете, какое лицемерие? И царь, глядя, то есть Бог, он смотрит на сердце. И тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Много званых, а мало избранных. Я не буду говорить о том, какими должны быть мы, потому что это категория людей, которые есть и званые, и которые есть и избранные, и в каждой из этих категорий есть свои люди. Есть свои характеры. Среди избранных есть и злые, и добрые, мы видим. И Бог избирает и злых, и добрых. Но я не хочу об этом сейчас говорить. Я хочу, чтобы каждый, он заглянул сам в свое сердце. Кто ты по отношению к церкви? Кто ты по отношению к пастырю, к своему лидеру? Вот кто ты вот в этом соотношении? Я понимаю, кто мы по отношению ко Христу. Мы верующие, мы покаялись, нас ждет обители, которые приготовил Господь. Мы это все хорошо знаем. Но до них надо еще дойти. Поэтому не смотри, кто ты по отношению ко Христу и к Богу, а посмотри, кто ты по отношению к церкви и по отношению к своему лидеру или домашней группы, или к своему пастырю, или к своему, там, если это относится к группе прославления, кто лидер группы прославления, какое ты отношение к этому имеешь. Когда мы посмотрим на свою настоящую жизнь, то будущее наше, оно лучше видно, лучше открывается. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали, что брачная одежда – это символ, вот соответственно этой притче, то брачная одежда – это символ чистоты совести. С какой совестью мы приходим на брачный пир? С какой совестью мы приходим в церковь? С какой совестью мы приходим на домашние группы, на молитвенные служения? С какой совестью мы приходим? Но без чистоты совести Нельзя быть допущенным в Царство Божие. Вы понимаете меня? То есть брачная одежда – это символ чистоты совести, без чего нельзя, невозможно быть допущенным в Царство Божье. Понимаете, когда Бог приходит, как мы читали у пророка Сафонии, когда Бог пришел со светильником осмотреть, то Писание говорит, сам Господь говорит, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Каждый, слушающий проповедь невнимательно или во время проповеди, размышляющий о чем-то своем или решающий какие-то свои, может быть, вопросы в телефоне или просто в уме, таких много есть людей. Недавно приходил один, сидел, и во время проповеди он листал телефон, очищал его, очищал, и потом в конце проповеди произошел, говорит, ну я вообще-то служитель, если надо, я могу послужить для церкви. Я говорю, знаешь, я понял, какой ты служитель, но в этой церкви ты служить никогда не будешь больше. Он когда-то служил. Вы понимаете, человек, который приходит на проповедь, послушать Слово Божье, поклониться Богу, он не присутствует здесь. Это человек, который оделся не в брачную одежду. Какой бы он ни называл себя, как бы он ни называл себя служителем, и пусть он будет даже епископ, но если он пришел в церковь и мечтает о чем-то своем и не слушает Слово Божье, этот человек не в брачной одежде. Бог ему скажет, друг, ты как сюда попал? Нет ничего тайного, что не будет явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Это сказал не я, это сказал Иисус. Нету. Потому что Бог, как мы читали Сафония, 12 глава, 1 глава, 12 стих. Сафония, 1 глава, 12 стих, вернемся. И будет в то время. Я со светильником осмотрю Иерусалим. Иерусалим – это прообраз церкви. И накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Понимаешь, с какой совестью пришел этот человек на брачный пир и с какой совестью приходим сегодня мы на брачный пир, на служение? С какой совестью? Что очень интересно в этом послании, когда Бог говорит, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах и говорят в сердце своем. Вы понимаете, как Бог освещает со светильником? Он не подойдет к тебе и не посмотрит, какого цвета твои глаза, во что ты одет. Он говорит, он освещает светильником, но видит твое сердце. Ты сиди хоть 10 раз в телефоне, ты хоть думай о чем угодно, ты можешь, я всегда говорю, ты можешь обмануть пастыря, ты можешь обмануть своего ближнего, ты можешь даже сам себя обмануть, но Бога никто не обманет. Никто не обманет Бога. Бог говорит, я со светильником осмотрю, и Он слышит, что ты говоришь в своем сердце. Вот такой наш Бог. Вот такой наш Бог. Не делает Господь ни добра, ни зла. Чего я сюда хожу? Молились 10 раз, исцеление не прошло. 20 раз молились, а финансами у меня проблемы. Еще что? Что мы думаем во время проповеди? А, о смирении проповедь? Я смиренный. Я смиренный, но вот как я думал, да, я всегда говорю это, но ты, Господь, сюда не лезь, это мое. Там ты можешь, а тут это мое. Ничего моего нету. Вот так мы думаем. Не делает Господь ни добра, ни зла. Да, мы не можем это сказать, потому что мы знаем Бога, да, но как образ, что Бог ничего не делает, Он всегда почему-то в наших сердцах. Я молился, я просил, я хотел, я изменялся, я отказался, я, последняя буква в алфавите и так далее, и так далее. А вот ты, Бог, ничего не сделал. Не помог, не дал, не благословил, не защитил, не исцелил и так далее, и так далее. Знаете, в нашей жизни, ну, в жизни, в мире в этом, да, мы очень часто сталкиваемся с какими-то ограничениями, которые ставит нам наша жизнь, мирская жизнь. Нас постоянно пытаются как-то то зарплату там не повышают, то цены растут. Мы постоянно сталкиваемся с какими-то вот этими такими проблемами, какая-то постоянно возникает какая-то большая или небольшая стена в нашей жизни. И мы нашу жизнь проживаем так, чтобы эти стены каждый раз обходить, ломать, перепрыгивать, как написано, кто порог перепрыгивает, да, кто еще чего-то делает. Мы живем такой жизнью, мы постоянно о чем-то думаем в этой жизни. Мы думаем, как там снять, как там снять, как там освободиться, как этому. А в духовной жизни верующие люди очень часто они ставят ограничения для себя. Вот сюда я не дам, тут я не буду, это я не принесу, там я, у меня времени нету, там я не приду. Мы ставим ограничения в нашей духовной жизни. А в мирской жизни мы боремся, чтобы снять всякие ограничения. Вы понимаете, о чем я говорю? Но оно-то, по сути, должно быть все наоборот. По сути, должно быть все наоборот. В нашей жизни, в мирской жизни, мы должны поставить себе ограничения. Это нельзя, это нельзя. Хотите так, пусть будет так, у меня есть свет. У меня есть путь. У меня есть истина, у меня есть жизнь. Я не говорю о тех ограничениях, которые, как нам когда-то говорили, как мы свидетельствовали, когда сказали, что вы верующие ограничены. И когда мы им сказали, этим людям, в чем? Ну, наши дети, речь шла о детях, что ваши дети ограничены. В чем? Ну, вы вообще ограничены. Я говорю, да, мы ограничены в алкоголе, в наркотиках, в прелюбодеяниях. Во всем этом мы ограничены. Но у наших детей есть автомобили, компьютеры, телевизоры, квартиры, жены, дети, вернее, жена, дети. И смотрят. Сказать нечего. Сказать нечего. Но мы как верующие, мы должны понимать, что мы должны себя ограничить, правильно ограничить для мира. Но для Бога мы должны сломать все ограничения. Все, что определяет мир для человека. В Божьем Царстве есть то, что определяет для нас Бог. И вот так мы и должны жить и проживать нашу жизнь. Не прозябать, а проживать, с большой буквы проживать нашу жизнь. В радости, в любви, в послушании, в смирении, в мудрости. Как друг перед другом, так и перед Богом, так и перед церковью, и так и перед лидером, и перед пастырем. То есть во всем должно быть правильное отношение. Я не превозношу себя, что я там пастырь, и вы должны все перед мне подчиняться. Я такой же брат во Христе, как все остальные. Только служение другое. А все остальное такое же из того же, из того же материала, как написано, как говорится. Потому что Бог, Он предопределил нас, как мы читали, не на гнев. Помните, гневается Господь, и поэтому Он истребит все, что не делается ради Бога, все, что подчиняется идолам и прочее, прочее. Дома прочитайте еще раз пророка Сафонию, первую главу. А нас Бог определил не на этот гнев, но Он определил нас к спасению через Господа нашего Иисуса Христа, так говорит Писание, что Бог определил нас к спасению через Иисуса Христа. Это наше будущее, это наше настоящее, это то, ради чего мы живем, это то, ради чего мы должны жить в этой жизни. Потому что люди в этом мире, они не знают, для чего они живут. Они не знают, для чего они живут. Вы знаете, в притче, 4 глава, 19 стих, написано: «Путь беззаконных, он как тьма». Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Я всегда люблю читать от обратного. А путь праведных – это что? Свет. И он знает, обо что споткнется. Да. А? И он знает, обо что споткнется. Но дело в том, что когда праведный идет во свете, он знает, что он об это споткнется. Поэтому он не спотыкается. Вы понимаете, насколько нам надо знать и понимать царство сатаны? Насколько нам надо знать и понимать его уловки, которые он ставит в твоей жизни, чтобы ты не споткнулся их? Только ходи во свете. Ты будешь видеть эти препятствия. Ты будешь видеть эти капканы, ты будешь видеть эти ловушки. Ты будешь понимать эти искушения, ты будешь понимать, где есть ложь, где есть истина, у тебя будет Божий дар различать это все. Ты будешь знать, где ты можешь споткнуться, но не споткнешься. Был такой праведник Иов. В 14 главе 5 стих он высказал одну интересную мысль, общаясь с Богом. Он говорил о праведнике и говорит: если дни ему определены, и число месяцев его у тебя. То есть он обращается к Богу и говорит: если дни ему определены, и число месяцев у тебя, ты положил ему предел, которого он не перейдет. Я не говорю сейчас об той истории, что была с Иовом. Я хочу, чтобы мы увидели только этот стих. То есть вы понимаете, насколько Бог, он определяет для нас с вами наше будущее? Насколько он для нас с вами определяет, чтобы мы были готовы именно к этому приближению Дня Господнего? Потому что когда придет Бог за своей невестой, он не придет ни за кем отдельно. Ты можешь быть суперправедником, ты можешь поститься и молиться, можешь уйти где-то в свою скинию, быть праведником, но Писание говорит, что Бог придет за своей невестой, за свою церковью. Если ты не принадлежишь церкви, у тебя есть все шансы остаться на этой земле. Да, быть праведником, проповедовать Евангелие и дальше, но попасть на небо в день восхищения у тебя, может быть, и не получится. Отнеситесь к этому серьезно. Отнеситесь к этому с пониманием. Потому что Бог определяет число месяцев у Него для каждого из нас, число лет у Него каждого, для каждого из нас определено уже. И Бог ставит вот эти наши пределы, которые мы не можем перейти. Если у тебя стоит граница, там грех, и здесь вот ты должен жить, не переходи, не переступай. Знаете, мы верующие люди, и мы иногда ведем себя так, вот, ну, если вот так вот по этой границе, то мы ведем себя так: а, туда нельзя, но я только загляну, но я только попробую. Я не буду там, я святой, но попробую. И мы начинаем оправдывать себя, ну, чтобы знать. Вот если я не испытаю, я же не буду знать, как с этим бороться. Это мы себя оправдываем. Оправдает ли нас за это Господь? Поэтому, когда мы живем в этой жизни, когда мы приняли Иисуса Христа и начинаем понимать о своей принадлежности ко Христу, о своей принадлежности к Церкви, мы начинаем понимать, что есть Церковь, мы начинаем понимать, кто есть наш покров, кто есть наша защита, да? Мы теорию знаем хорошо, наизусть псалмы и песни поем, что Бог наша защита, Бог наше там упование и так далее, и так далее. А на самом деле вот в жизни нашей всегда ли мы определяем себя, что Бог твое упование, Бог твоя защита? Живешь ли ты так? Почему не всегда это происходит в жизни верующего человека? Потому что он неправильно думает о будущем. Когда неправильно он думает о будущем, его настоящее, оно является шатким. Его настоящее очень легко манипулировать. Особенно при сегодняшнем интернете и при такой, как проповедовал пастор Андрей, да, при таком потоке информации, тысячи проповедей. Я знаю людей, которые смотрят эти проповеди одну за другой, и все, что происходит после проповеди, они могут только сказать: классная проповедь, или мне не понравилась проповедь. Все, больше ничего не происходит. Одна сестра у нас в церкви, она говорит: мне не надо никого другого слушать. Дай Боже мне то, что пастырь проповедует в воскресенье, дай мне Боже это усвоить и переварить, и жить так. Я не говорю, не слушайте другие проповеди. Нет. Но какой бы ни приезжал, я уважаю пастора Андрея, других пастырей, которые приезжают, проповедуют, в телевизоре, которые проповедуют, ну, в интернете. Я уважаю этих пастырей, но я всегда говорю, что вы должны понимать и знать, что то, что говорит ваш пастырь, это основная пища. Все остальное – это десерт. Вкусный, нужный, приятный, но это не основная. Основная пища – это отбивная с макаронами. Ну, для любителей макаронов. Я говорю образно, конечно. Основная пища – это пища, которую человек получает. Вы знаете, если человека убрать основную пищу и дать ему один десерт, чтобы он только кушал тортики и конфеты, сначала он лишится зубов, потом его желудок, потом печень, сахар, кровь, сердце. Все, убил себя. Это прообраз тех, кто очень много кушает десерта духовного. Они практически не укрепляются в организме, они не получают ни витаминов, ни той заботы, которая есть в основной пище. Я еще раз говорю, я не говорю, что мы не должны слушать. Очень прекрасная проповедь, говорил пастор Андрей, и другие пастыри, очень прекрасные проповеди. Не думайте, что я хочу вас настроить, что он плохой, только я хороший. Нет. Но понимание должно быть. Понимание должно быть. На Украине говорят: много-то дурного. Но так не должно быть. Должна быть основная пища. И мы должны над этим работать. Мы должны себя менять. Для этого знаете, что нужно? Для этого нам нужно возрасти в нашем понимании и в мышлении. В нашем понимании и в мышлении. Один брат когда-то в церкви, он говорил, он очень нуждался в поддержке в молитвенной, и он был немножко, ну, как вам это мягко сказать, не то чтобы одержим, но у него были свои взгляды, он был художник, он рисовал картины, и он очень любил такие, знаете, открытые мозги, там шестеренки, там где-то другие эти галактики, что-то такое астральное такое все. Ну, вроде красивые графические, красивые картины вроде бы. Но мы-то понимали, что это ненормально. У него что-то... И он был верующий, он ходил долго в церковь. И когда кто-то приезжал из служителей, из пастырей, мы всегда приходили к нему, чтобы за него молиться. Он очень нуждался в этой молитвенной поддержке. И помимо других, мы приезжали к нему сами, молились, благословляли его, рассказывали, чтобы он немножко понимал сущность своей принадлежности ко Христу и к церкви. И вы знаете, и в итоге этот человек за нашей спиной, он сказал: у пастырей никогда нету времени на меня. Они никогда за меня не молятся. К ним попасть невозможно, к ним очередь стоит. Вот вы понимаете, да, вот человек, как создан, он, это так говорят дети, особенно младшие братья или сестры. Все для него, для меня ничего. Вот вы ему дали, там, родители, вы дали моему там старшему брату конфету, а мне нет. Я такой обиженный. А на самом деле получили-то все поровну. Это детство. Это детство, духовное детство. Но в духовном понимании нам с вами нужно понять, что существует. Я скоро заканчиваю. Я знаю, что многие уже хотят поспать немножко, вздремнуть. Но я хочу, чтобы вы понимали, что существует определенный возраст, духовный возраст, где мы, когда приходим к Богу, мы, естественно, не все понимаем. Но есть определенный возраст, где ты возрастаешь и переходишь этот уровень своего духовного возраста. Есть люди, которые доходят до уровня и говорят, что я уже все знаю, я уже могу быть наставником, я могу учить. Были такие наставники. Наставляли двух человек, они наставили, что эти люди вообще от Бога ушли. Но существует возраст, когда ты, дойдя до этого возраста, переходишь в этот возраст. Да, есть переходной возраст, там, ну, например, там, возьмем там, 17 или 18 лет, или 15, неважно. Есть люди, которые остаются на своем уровне развития 15-летнего. А есть люди, которые прошли этот возрастной возраст, и начали понимать по-взрослому, то в духовном царстве, в Церкви Божьей, этот возраст называется возраст Христов. Возраст Христов. Потому что есть возраст младенчества, а есть возраст Христов. Ефесянам 4 глава 13 стих. Еще 12 мест Писаний, и мы на сегодня закончим. Ефесянам 4 глава, 13 стих. Апостол Павел так и говорит: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Понимаете? То есть существует определенный момент нашего духовного возрастания. До этого все мы были какие-то непослушные, упрямые, своеобразные, своевольные. То есть у нас у всех были какие-то моменты. Но есть момент, когда ты проходишь и приходишь до какого-то, до возраста Христова. И в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 11 стих, апостол Павел говорит о себе, и он вспоминает эту жизнь до Христового возраста. Он говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Оставил младенческое. Сегодня многие приходят уже десятилетиями, могут ходить в церковь и ныть, и говорить: вот пастор за меня не помолился, а Бог для меня ничего не делает, ни доброго, ни хорошего, помните, в сердце своем. И вот человек годами ходит, проповеди слушает. И вся его жизнь по отношению к проповеди, она только заключается в том, чтобы оценить, хорошая проповедь или не понравилась мне сегодня проповедь. Нужная, вот что-то нужное, да, или ненужное. Как один говорил: я в эту церковь не приду, здесь только обо мне и говорят. И ему такие проповеди, конечно, не нужны. Поэтому, когда мы становимся взрослеем, то мы должны оставить младенческое. Мы должны простираться вперед. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Помните Иисус? Я приведу последний пример. Когда Иисус, Он был еще юношей, отроком, и пошли мать Его, Мария и Иосиф, пошли в Иерусалим на праздник. Вы помните, да, поклониться? И это вы почитайте дома, это 2 глава, 41 по 49 стих. Но я сейчас хочу открыть только 46 и 47 стих. Когда они уже шли домой, потеряли его, где искали, весь Иерусалим оббегали и не могли найти. И через 3 дня нашли его. Где? храме. Эй, мама, папа, вы что, не знаете, где меня искать? Чего 3 дня бегать по этим закоулкам? Я не хожу ни на дискотеки, ни в спилотеки. Где меня можно найти, говорит Иисус, вы что? Особенно Мария, она-то знала, кто его отец. Я не говорю, что она была прелюбодейка, нет. Но она знала, кто такой Иисус и от кого он рожден. Нашли его, слушающего их и спрашивающего их. И все слушающие его дивились разуму и ответом его. Вы знаете, что из всех слушающих Иисуса Христа в тот момент никто не покаялся. Никто. Они только дивились и слушали. Но когда Иисус дошел до возраста, Христова, да, образно говоря, когда Дух Святой на него сошел, то многие книжники и фарисеи, и солдаты римской армии, я уже не говорю о народе Божьем, сколько людей слушали его и каялись, сколько людей изменили свое мышление. Поэтому мы должны оставить свое младенческое, мы должны оставить свое прошлое, оставить свои амбиции и дойти, и не только дойти, а войти в возраст Христов, чтобы проповедовать Евангелие. Потому что иногда мы доходим вот до этого момента и начинаем цитировать Писание. Мы дошли до момента до возраста Христова, но мы уже что-то познали, мы уже Писание, начинаем его доказывать, начинаем говорить своими пониманиями. Вместо того, чтобы перейти этот возраст и говорить по-другому, потому что Писание, то оно же все богодухновенно. Оно же не просто должно звучать, чтобы быть вот хорошая проповедь или не очень хорошая проповедь. Писание, оно должно быть полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. Или я неправильно говорю? Но это не я говорю, это Павел сказал Тимофею, когда писал ему послание, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому Иоанн, он учил своих учеников, крестителей, Иоанн Креститель. Он говорил им, что грядет Мессия. Он говорил им, что приближается Царство Божье, оно уже при дверях. И когда пришел Иисус, он был учитель Иоанн в своей, так сказать, библейской школе. И Петр, и Андрей, они были ученики Иоанна. Но когда пришел Иисус, Иоанн увидел его. Он понял, что он был на пределе этого возраста Христова. И чтобы двинуться дальше, Иоанн сказал, мне надо умоляться, а ему возрастать. Помните это? Иоанна 3 глава, 30 стих. Мне умоляться, а ему возрастать. То есть, другими словами, все, что было до Иисуса Христа, или все, что было до этого возраста, оно должно становиться все меньшим и меньшим. Но когда ты приходишь к Иисусу Христу, и тем более, когда ты доходишь до возраста Христова, то тебе надо сделать так, чтобы Иисус возрастал. От тебя, твоего «я» становилось все меньше и меньше. Ему должно расти, а мне умоляться, говорит Иисус, говорит Иоанн. Вот так мы ожидаем иногда Царства Божие, так мы ожидаем этого Дня Божьего и не приготовлены. И моя проповедь сегодня, я проповедую, я сам себе думаю, а успею ли я договорить проповедь, или Иисус придет? Или Вознесение произойдет? А успеешь ли ты завтра пойти на работу? А успеешь ли ты завтра пойти в магазин закупиться? А успеешь ли ты... Успеешь ли? Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Божий. Поэтому приближение Дня Господнего, оно уже есть. И каждому из нас об этом надо задуматься Ибо близок день Господень, и уже приготовил Господь брачный пир. И по пророчеству современных пророков Иисус уже встал. Он не просто сидит на брачном пире уже. Он уже встал, чтобы отправиться за своей невестой. Поэтому мы должны быть готовы. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.